Сегодня мы обратимся к книге Иисуса Навина. По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву. Моисеев служитель. Это совсем не означает, что Иисус Навин был пастором Моисея. Нет. Слово «служитель» употребляется здесь в своем прямом значении – раб-слуга. Очень интересно, как в своем сознании мы изменяем значение понятия «служитель». Многие люди, находящиеся в христианском служении в наши дни, не рассматривают служение как возможность послужить другим. Чаще всего наоборот, они хотят, чтобы люди служили им. Вы должны для меня это сделать, ведь я же ваш служитель. Но это абсолютно противоречит значению слова «служитель». Это слово означает «слуга». Иисус сказал однажды, «Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою». Итак, истинный служитель не тот, который хочет, чтобы ему служили, но тот, который сам служит нуждам других людей. Когда мы читаем, что Иисус Навин был служителем Моисея, это означает, что он был его слугой. Он помогал Моисею, охранял его жизнь, то есть он служил Моисею. И после смерти Моисея Бог возвысил Иисуса Навина и дал ему возможность служить всему народу израильскому. Он был верен в малом, и Господь доверил ему больше. Бог всегда поступает так. Иисус сказал, «В малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Он сказал, «Если я доверил тебе малое, и ты не смог позаботиться об этом, то как же я могу доверить тебе что-то большее, небесное?» Господь хочет, чтобы мы были верны тому служению, к которому Он нас призвал. Порой мы с пренебрежением относимся к некоторым видам служения, и, как правило, к тем, которые мы сами и выполняем. Мы часто умаляем значение того служения, которое нам доверено в теле Христовом. Зато мы смотрим с завистью и с интересом на то служение, которое выполняют другие люди. У людей есть склонность к тому, чтобы ставить одно служение выше другого. Служение в теле Господнем – которое выполняю я, например, является одним из тех, на которые люди часто поглядывают с завистью. Потому что это служение заметное, я стою у всех на виду. Но на самом деле это совсем не значит, что мое служение важнее вашего. Некоторые виды служения никогда не привлекают к себе особого внимания, хотя Господь и создал их самыми жизненно необходимыми служениями в теле Христовом. Существует, например, такое служение, как молитва за других людей. И таких людей, кто несет это служение, как правило, немного. Но насколько это служение в теле Христовом важно? Это служение очень важно в глазах Господа. О, какая награда ожидает того, кто пребывает в нем! Я не знаю, будут ли на небе места, как в церкви. Надеюсь, что не будет, иначе я, наверное, окажусь в одном из задних рядов. Я так много получаю от вас здесь комплиментов в отношении служения, которым я занимаюсь. Это замечательно. И мне очень приятно, когда люди проявляют столько любви, тепла, доброты, но я боюсь, что здесь я получу столько наград, что для меня ничего не останется на небесах. И когда я туда попаду, я, наверное, буду вытягивать шею на задних рядах для того, чтобы увидеть, что происходит впереди. Тогда как некоторые из вас, возможно, никогда не выступали со сцены, но вы окажетесь на первом ряду, потому что вы были верными Богу в том служении, которому Он вас призвал. Возможно, оно не было заметным для других, но вы были верны в том, к чему вас призвал Бог. Нам необходимо забыть о таком словосочетании, как «работать миссионером» или «быть освобожденным пастором». Эти словосочетания можно нередко услышать в христианских организациях, которые приглашают к себе на постоянную работу сотрудников. Это касается и нас. Хотя каждый из нас призван Богом к тому, чтобы постоянно работать на Него и служить Ему. служение Богу и есть основная работа для всех нас. И неважно, будете вы получать за это зарплату или нет. Что бы вы ни делали, вы должны делать это для славы Божьей и для Бога, понимая, что от Него вы получите награду. Вот почему так важно понять, что значит служение. Особенно это важно для тех, которые служат в церкви. Нам нужно избавиться от мысли, что служителем должен быть какой-то особенно святой человек или тот, кто является более достойным, потому что, являясь служителем, я прежде всего являюсь слугой. Бог призвал нас к тому, чтобы мы служили друг другу. Итак, Иисус Навин был служителем Моисея. Он был его личным слугой. После смерти Моисея Бог говорил с Иисусом Навином. Значение его имени очень важно для нас. Иехошуа, сокращенно Иешуа, что означает «Иегова наше спасение». По-гречески это имя звучит как «Иисус», а по-еврейски «Иешуа». В Иисусе Навине мы находим интересный прообраз Иисуса Христа. Ведь Иисус Навин вводил людей в обетованную землю. Моисей мог довести их только до границы этой земли. Он вывел их из плена и довел их до границы земли обетованной, но Моисей не мог переступить через эту черту. Моисей служит прообразом закона, а закон не может вести вас в полноту Божьих благословений. Закон подводит границы, но не может вести вас внутрь, поэтому-то было необходимо, чтобы Моисей отошел от правления, и на смену ему пришел Иисус Навин, для того, чтобы осуществить обещание Божие. И здесь мы встретимся с замечательными, с богатейшими обетованиями. У Бога есть жизнь для каждого из вас. И это жизнь с избытком. Иисус сказал, «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Бог не хочет, чтобы ваша духовная жизнь напоминала американские горки или мячик на резинке, который раскачивается из стороны в сторону. Желание Бога состоит в том, чтобы у вас была богатая, стабильная жизнь во Христе Иисусе, чтобы вы радовались жизни, чтобы ваша жизнь была наполнена победами. Закон не может ввести вас в такую жизнь. Один лишь Иисус Христос может дать вам ее. Там, где пришлось отступить Моисею, на смену ему пришел Иисус Навин. Закон выполнил свою миссию. Теперь новые взаимоотношения. Взаимоотношения, основанные на вере. Они начнутся с того, что народу предстоит совершить свои первые шаги веры, когда он приблизится к земле обетованной. Завоевание, победа — это то состояние, которое должно быть типично для христианина, ведь Бог дарует нам жизнь полную побед. Конечно, при том условии, если мы покоряем тех гигантов плоти, которые заняли уже достаточно прочное положение в нашей жизни. Бог дарует нам жизнь полную побед. Интересно то, что Иисус Навин тоже мог ввести народ только до определенной границы. Он помог им завоевать землю, но при нем люди так и не узнали, что же такое покой. Это предстояло сделать Иисусу Христу. Об этом мы можем узнать в послании к евреям. Иисус Навин сравнивается с Иисусом Христом. Иисус Навин помог израильтянам завоевать землю, но не привел их к покою. Эта завершающая работа была уготована Иисусу Христу. Когда Христос завершил дело спасения своей смертью на кресте, то Он ввел нас в покой, в котором мы обретаем спасение и вечную жизнь, благодаря тому, что совершил Иисус Христос. Иисус Христос совершил для нас то, что не мог сделать Иисус Навин. Иисус Навин ввел их в землю, но не в покой, тогда как Иисус Христос ввел нас в покой Божий. Подобные образы и сравнения всегда очень интересуют и захватывают меня, когда изучаешь их. Итак, Бог обратился к Иисусу Навину, и слова Божии явились большим воодушевлением для него. Бог призвал Иисуса не останавливаться на том, что было достигнуто Моисеем, но вести вперед народ израильский. В 3 стихе мы находим замечательное обещание, данное Богом. «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею». Мне очень нравится это обещание, потому что оно представляет из себя как бы тропу, которая ведет нас к тому, что нам принадлежит, к тому, что уже было нам отдано. Бог уже дал нам жизнь полную славы, богатства и победы. Нам остается только пойти и взять эту жизнь, взять ее по вере. Бог как бы говорит: «Ну давай же, возьми это! Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею. Вы можете войти в эту землю и стать сонаследником Божьих благословений и обещаний. Так давайте же окажемся там, где Бог уже ждет нас, для того, чтобы принять все, что Он обещал. Важно то, чтобы мы одерживали победы, победы над плотью, которые обещал нам Бог. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею. От пустыни и Ливана, сего до реки Великой и реки Ефрата, всю землю хитеев и до Великого моря к западу солнца будут пределы ваши». Самое печальное заключается в том, что стопы их ног так никуда и не ступили. Бог сказал, что куда бы они ни ступили, все это будет принадлежать вам. Но они так никогда и не дошли до реки Ефрат. Они не взяли всего того, что Бог давал им. Не менее печально и то, что часто мы тоже не можем взять того, что дает нам Бог. Мы не можем одерживать постоянно победу за победой во Христе, потому что мы сомневаемся. Мы довольствуемся тем, чего достигли. В каком-то смысле мы идем на компромисс в нашем духовном росте. Мы произносим слова благодарения и прославления Бога. Это замечательные слова, но мы не пытаемся продвинуться дальше, не пытаемся достигнуть большего. Это очень печально, несмотря на то, что Бог сказал народу Израилеву о том, что все земли вокруг принадлежат им. Но они так никогда и не взяли всего того, что им принадлежало. Они так никогда и не овладели этими землями полностью, хотя Бог и дал им эти земли. Вот почему Писание призывает нас задуматься над нашей жизнью, чтобы мы вошли во всю полноту, во все совершенство. У Бога столько всего приготовлено для нас. Бог хочет совершить в нашей жизни очень многое. Для этого нужно сделать только один шаг, шаг веры, чтобы получить обещанное. И теперь Бог ободряет его. «Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой». Ободрение о том, что Бог и его сила будут с ним, как он и обещал. И теперь Бог говорит о условиях договора. «Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Господь говорит: «Соблюдай закон, не уклоняйся от него, ибо только тогда, только если ты будешь размышлять о законе день и ночь, тогда я благословлю тебя, и ты будешь поступать благоразумно и будешь успешен в путях твоих». В первом псалме мы читаем: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Если вы ищете успеха и благополучия, обратите внимание на эти стихи. Бог дает вам определенное правило. Размышляйте, думайте о законе день и ночь. В этом-то и состоит залог вашего успеха и благосостояния в жизни с Богом. И дал Иисус повеление надзирателям народа и сказал: «Пройдите по стану и дайте повеление народу и скажите: заготовляйте себе пищу для пути, потому что спустя 3 дня вы пойдете за Иордан сей, дабы прийти взять землю, которую Господь Бог отцов ваших дает вам в наследие. А колену Рувимову, Гадову и половине колена Манассеина Иисус сказал: вспомните, что заповедал вам Моисей, раб Господень, говоря: Господь Бог ваш успокоил вас и дал вам землю сию. Жены ваши, дети ваши и скот ваш пусть останутся в земле, которую дал вам Моисей за Иорданом, а вы все, могущие сражаться, вооружившись, идите пред братьями вашими и помогайте им. Доколе Господь не успокоит братьев ваших, как и вас, доколе и они не получат в наследие землю, которую Господь Бог ваш дает им. Тогда возвратитесь в наследие ваше и владейте землею, которую Моисей, раб Господень, дал вам за Иорданом к востоку солнца. Они в ответ Иисусу сказали: «Все, что не повелишь нам, сделаем, и куда не пошлешь нас, пойдем. Как слушали мы Моисея, так будем слушать и тебя, только Господь Бог твой да будет с тобою, как он был с Моисеем». Во 2 главе Иисус Навин выбирает 2 соглядатаев, чтобы разузнать все о той стране, к которой они стремились. Точнее говоря, разузнать о городе Иерихоне, поскольку Иерихон был первым городом на их пути. Иерихон считался одним из старейших городов на свете, и после того, как они перешли Иордан, они остановились перед этим древним, укрепленным и защищенным городом. «И послал Иисус сын Навин из Сетима 2 соглядатаев тайно и сказал: «Пойдите, осмотрите землю и Иерихон». 2 юноши пошли и пришли в дом блудницы, которой имя Раав, и остались ночевать там. И она рассказала им, что все жители их земли боятся их, ибо мы слышали, сказала она, как Господь иссушил пред вами воду Черного моря, когда вы шли из Египта, и как поступили вы с 2 царями аморейскими за Иорданом, Сигоном и Огом, которых вы истребили. Итак, когда они пришли, кто-то донес царю Иерихонскому, что вот какие-то люди из сынов Израилевых пришли ночью для того, чтобы высмотреть землю, и они остановились у Раав в доме. Тогда царь Иерихонский послал сказать Раав: «Выдай людей, пришедших к тебе, которые вошли в твой дом, ибо они пришли высмотреть всю землю». Но Раав взяла 2 человек тех и скрыла их и сказала: «Точно, приходили ко мне люди, но я не знала, откуда они и куда направились. Вероятно, в сумерки, когда надлежало затворять ворота, тогда они ушли. Но я же не знаю, куда они пошли». А сама отвела их на кровлю дома и скрыла их в снопах льна, разложенных у нее на кровле. И погнались за ними воины, и гнались за ними по дороге к Иордану до самой переправы. А Раав, прежде нежели они легли спать, взошла к ним на кровлю и сказала: «Итак, поклянитесь мне Господом, что как я сделала вам милость, так и вы сделаете милость дому отца моего». С такими словами Раав обратилась к соглядатаям. Тогда эти люди сказали ей: «Вот когда мы придем в эту землю, ты привяжи червленную веревку к окну, через которое ты нас спустила, а отца твоего и матерь твою и братьев твоих, все семейство отца твоего собери к себе в дом твой. И если кто-нибудь выйдет из дверей твоего дома, вон, того кровь на голове его. А мы свободны будем от всей клятвы твоей, а кто будет с тобою в твоем доме, того кровь на голове нашей, если чья рука коснется его. Если же ты откроешь сие наше дело, то мы также свободны будем от клятвы твоей, которую ты нас закляла». Этот прекрасный эпизод напоминает нам о Христе Иисусе, о свободе, которую мы обретаем в Нем. Те, кто во Христе, спасены. Неважно, что происходит вокруг нас, ведь если мы во Христе Иисусе, то мы в безопасности. Без Него же мы – ничто. Итак, соглядатаи поклялись спасти ее семью, и она сказала им идти на гору. Эта гора находилась за Иерихоном, в противоположном направлении от Иордана. Они пошли и пришли на гору. Они скрывались в горе до тех пор, пока не вернулись искавшие их, а затем отправились обратно через Иордан и пересказали Иисусу Навину все, что они узнали от Раав, и рассказали о том, какой ужас наводят они на жителей той земли и как Господь избавил их из рук врагов. Меня всегда удивляет то, что в родословной Иисуса Христа, в Евангелии от Матфея, глава 1, там перечислено несколько женских имен. Одна из них – блудница Раав, другая – Руфь Моавитянка, родом язычница, и третья – Вирсавия, которая оказалась женой Давида не совсем благовидным и достойным образом. Интересно то, что эти три женщины – были выбраны Богом для того, чтобы занять место в родословной Его Сына. Я вижу в этом определенную привлекательность. Ведь Иисус Христос пришел для того, чтобы уподобиться греховному человеку, чтобы понести на себе человеческий грех и вину и умереть вместо человека. И вместо того, чтобы родиться в богатой царской семье, Он был рожден среди простых, обыкновенных и греховных людей. Вот мы и подошли к третьей главе. «И встал Иисус рано поутру, и двинулись они от Сетима и пришли к Иордану. Он и все сыны Израилевы и ночевали там, еще не переходя его. Через три дня пошли надзиратели по стану и дали народу повеление, говоря: когда увидите ковчег завета Господа Бога вашего и священников и левитов, несущих его, то и вы двиньтесь с места своего и идите за ним. Впрочем, расстояние между вами и им должно быть до 2000 локтей меру, что составляет около 800 метров. Они должны были находиться на расстоянии примерно 1 километра позади ковчега. Не подходите к нему близко, чтобы знать вам путь, по которому идти, ибо вы не ходили сим путем ни вчера, ни третьего дня. И сказал Иисус народу: «Осветитесь, ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса». Священникам же сказал Иисус: «Возьмите ковчег завета и идите пред народом». Священники взяли ковчег завета и пошли пред народом. Тогда Господь сказал Иисусу: «В сей день я начну прославлять тебя пред очами всех сынов Израиля, дабы они узнали, что как я был с Моисеем, так буду и с тобою. А ты дай повеление священникам, несущим ковчег завета, и скажи: как только войдете в воды Иордана, остановитесь в Иордане». Иисус сказал сынам Израилевым: «Пойдите сюда и выслушайте слова Господа Бога вашего». И сказал Иисус: «Из сего узнаете, что среди вас есть Бог живый, который прогонит от вас хананеев и хитеев, и евеев, и ферезеев, и гергесеев, и амореев, и иевусеев. Вот ковчег завета Господа всей земли пойдет пред вами через Иордан. И возьмите себе 12 человек из колен Израилевых, по 1 человеку из колена. И как только ступы ног священников, несущих ковчег Господа Владыки всей земли, ступят в воду Иордана, вода иорданская иссякнет, текущая же сверху вода остановится стеною. Итак, когда народ двинулся от своих шатров, чтобы переходить Иордан, и священники понесли ковчег завета пред народом, то лишь только несущие ковчег вошли в Иордан, и ноги священников, несших ковчег, погрузились в воду Иордана, и Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы. Вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною на весьма большое расстояние до города Адама, который подле Цартана. А текущая в море равнины, в море соленое, ушла и иссякла. И народ переходил против Иерихона, священники же, несшие ковчег завета Господня, стояли на суше среди Иордана твердую ногою. Все сыны Израилевы переходили по суше, доколе весь народ не перешел через Иордан. Как когда-то Бог повелел водам морским расступиться, так теперь Он велел остановиться водам Иордана, чтобы Его народ смог перейти через реку. Самое интересное для меня здесь то, что когда они подошли к Красному морю, то Моисей простер руку, и сыны Израилевы пошли среди моря по суше. А у Иордана Бог проверяет и одновременно укрепляет их веру тем, что ноги священников должны были войти, погрузиться в воду. Это был большой шаг веры. Я думаю, что даже Иисусу Навину пришлось немало поволноваться, когда он увидел, что священники идут по воде. Но в этом-то и проявляются новые отношения с Богом, отношения, основанные на вере. Наши отношения с Богом должны быть основаны на вере. Бог приводит их к новому шагу веры. До того, как они совершили этот первый шаг, они уже знали историю о том, как волны морские некогда образовали коридор, по которому израильтяне перешли Черное море. Но Бог хочет, чтобы они сделали шаг веры, чтобы они начали действовать до того, как увидят какие-то доказательства или знамения. Бог как бы говорит им: совершите новый шаг веры, ступите в воду. Итак, здесь мы видим пример новых взаимоотношений. Священники вошли в воду, и как только они это сделали, Бог заставил Иордан отступить, и люди смогли перейти его. И после этого Иисус Навин сказал им взять камни из середины Иордана, где стояли священники, державшие ковчег завета. И когда они перешли реку, они сложили эти камни в большую груду. В 4 главе Иисус Навин говорит с народом Израилевым, Он говорит, что эти камни должны стать знамением, чтобы они были у вас знамением. Когда спросят вас в последующее время сыны ваши и скажут, к чему у вас эти камни? Вы скажете им, в память того, что вода Иордана разделилась. Пред ковчегом завета Господа, когда Он переходил через Иордан, тогда вода Иордана разделилась. Таким образом, камни сии будут для сынов Израилевых памятником навек. И сделали сыны Израилевы так, как приказал Иисус, взяли 12 камней из Иордана, как говорил Господь Иисусу по числу колен сынов Израилевых, и перенесли их с собою на ночлег и положили их там. Интересно то, что Бог хочет, чтобы Его сила и истина перешли к нашим детям, чтобы они не забыли о том, что Господь совершил для нас. Очень грустно и печально то, что очень редко духовное возрождение передается следующему поколению. Мы с вами переживаем здесь духовный феномен, на который смотрит весь мир. Действие Духа Божьего посреди нас, и оно реально. Сотни церквей растут сегодня по стране нашего направления. Бог работает удивительным образом. За небольшой промежуток времени столько церквей, мы удивляемся. Но, к сожалению, в истории церкви были и другие подобные этому проявлению действия Духа Божия, которые вскоре прекратились. Люди наслаждались, радовались, но все это не достигло до следующего поколения. Потому что, видите ли, по мере роста все формализируется. устанавливаются определенные правила и законы. А когда мы начинаем строить такие стены, действие Духа Святого и его работа непременно начинает ограничиваться. Я уверен, что когда я умру, то какой-нибудь глупец непременно захочет воздвигнуть мне памятник. Да запретит вам Господь! Все это должно быть воспоминанием того, что сделал Иисус Христос, но не люди. Вся слава должна принадлежать Ему. Относительно этого эпизода нам необходимо помнить о том, что памятник этот был построен не в честь Иисуса Навина. Он был построен для того, чтобы дети могли спросить у отцов: «Папа, а что это? Что это за камни? Что они значат?» И отцы тогда могли бы сказать: «Эти камни были подняты нами со дна реки Иордан. Мы смогли достать их, потому что Бог остановил воды Иордана, чтобы мы смогли перейти через реку. И все это сделал тот Бог, которому мы служим». С того времени эти камни должны были напоминать о делах Божьих и о том, что совершил Бог, а не люди. Бог хочет, чтобы мы передали нашим детям Его славу, истину и силу. И Он делает это таким образом, что вызывает вопросы в умах детей. Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему дети такие любознательные? Это любопытство дается им Духом Святым. Предназначение этого детского любопытства заключается в том, чтобы взрослые смогли научить ребенка. И памятники дают нам возможность рассказывать детям о делах Божиих и о силе Бога. Это так замечательно, что мы сами помним о том, что совершил Бог. Но также важно рассказывать нашим детям о том, что они не смогли видеть, но что видели мы. Рассказывать о делах Божиих, совершенных Духом Святым. Эти камни должны были пробудить у детей интересы, вопросы и дать родителям возможность рассказать детям о славе и силе Бога. И другие 12 камней поставил Иисус среди Иордана на месте, где стояли ноги священников, несших ковчег завета. Они там и до сего дня. 12 камней, поставленных в Иордане, возвышались над поверхностью волн, и 12 других камней, взятых из Иордана, были поставлены на берегу. 2 памятника. Священники, несшие ковчег, стояли среди Иордана, доколе не окончено было все, что Господь повелел Иисусу сказать народу, так, как завещал Моисей Иисусу. А народ между тем поспешно переходил. Когда весь народ перешел Иордан, тогда перешел и ковчег завета Господня и священники пред народом. И сыны Рувима, и сыны Гада, и половина колена Манассиина перешли, вооруженные впереди сынов Израилевых, как говорил им Моисей. Около 40 тысяч вооруженных на брань перешло пред Господом на равнины Иерихонские, чтобы сразиться. В тот день прославил Господь Иисуса пред очами всего Израиля, и стали бояться Его, как боялись Моисея, во все дни жизни Его. И сказал Господь Иисусу, говоря: «Прикажи священникам, несущим ковчег откровения, выйти из Иордана». Иисус приказал священникам и сказал: «Выйдите из Иордана». И когда священники, несшие ковчег завета Господня, вышли из Иордана, то лишь только стопы ног их ступили на сушу, вода Иордана устремилась по своему месту и пошла, как вчера и третьего дня, выше всех берегов своих. И вышел народ из Иордана в 10-й день 1-го месяца и поставил стан в Галгале на восточной стороне Иерихона. Это было за 4 дня до Пасхи. И 12 камней, которые взяли они из Иордана, Иисус поставил в Галгале. И сказал сынам Израилевым: когда спросят в последующее время сыны ваши отцов своих, что значат эти камни, скажите сынам вашим: Израиль перешел через Иордан сей по суше. Этот памятник позволит отцам рассказать своим детям о том, что совершил Бог. Из пятой главы мы узнаем о том, как все взрослые мужчины прошли через обряд обрезания. Весь народ, родившийся во время странствования Израиля в пустыне, не был обрезан. И, входя в землю обетованную, многие из них не были обрезаны. Обрезание всегда служило прообразом отстранения человека от плотского образа жизни. Бог хочет, чтобы сердца людей были заполнены помышлениями не плотскими, но духовными. Обрезание было символическим обрядом, через который Бог призывал свой народ к тому, чтобы они удалили от своего сердца желания и страсти плоти. В послании к римлянам апостол Павел говорит о ошибочном подходе иудеев к обрезанию. Они совершали внешний обряд обрезания, но без истинного понимания его сути. Хотя они и прошли через обряд обрезания, но сердца их по-прежнему принадлежали плоти. Таким образом, в их жизни перемешивались совершенно несовместимые понятия. Итак, израильтяне вступают в землю обетованную, и одновременно они вступают в новый уровень отношений с Богом. Это является иллюстрацией новых взаимоотношений, отношений в Духе Святом, которые Бог хочет дать как знак победы, знак жизни, полной победы над плотью. Народу израильскому было необходимо пройти через обрезание. Все взрослые мужчины были обрезаны в знак того, что они умерщвляют плоть в своем сердце, и что теперь они будут всей своей жизнью служить Богу. Находясь в пустыне, они не совершили этого обряда, но, входя в землю, первое, что они сделали, это совершили обрезание. Оно было выполнено для того, чтобы они снова могли называть себя людьми Божьими и ходить по духу, а не по плоти. И сказал Господь Иисусу: «Ныне я снял с вас посрамление египетское», почему и называется то место Галгал даже до сего дня. Галгал означает снятие, перекатывание, потому что Бог откатил, снял с них египетский образ жизни, что является прототипом жизни по плоти. И стояли сыны Израилевы станом в Галгале и совершили Пасху в 14-й день месяца вечером на равнинах Иерихонских. Это была их первая Пасха в земле обетованной. Они вошли в эту землю всего 4 дня назад, обрезали плоть и начали новые отношения с Богом, совершив Пасху. И на другой день Пасхи стали есть из произведений земли сей, а пресноки и сушеные зерна в самый тот день. А манна перестала падать на другой день после того, как они стали есть произведения земли, и не было более манны у сынов Израилевых, но они ели в тот год произведения земли ханаанской. Так как изменилась их пища, видно то, что новая жизнь, жизнь в духе, является очень богатой и разнообразной пищей. Когда мы пребываем в духе, живем по духу, мы никогда не знаем, что приготовил для нас Бог. Жизнь с Богом вовсе не является скучной или утомительной. Напротив, это самое интересное, что у нас есть. Итак, израильтяне теперь уже не ели манну, но все, что произвела земля ханаанская. Мне очень нравятся стихи с 13 по 15. Давайте их прочитаем. Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул и видит, и вот стоит пред ним человек, и в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему: «Наш ли ты, или из неприятелей наших?» Он сказал: «Нет, я вождь воинства Господня, теперь пришел сюда». Иисус пал лицом своим на землю и поклонился и сказал ему: «Что господин мой скажет рабу своему?» Вождь воинства Господня сказал Иисусу: «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято, и Иисус так и сделал». В этих стихах Иисус Навин встречается с Иисусом. ибо Иисус Христос, Он является вождем воинства Господня. Если бы это был не Иисус Христос, а ангел, то Он не позволил бы Иисусу Навину поклониться Ему. В книге Откровения Иоанн несколько раз упоминает о том, как он пытался поклониться ангелу, но тот ему сказал: «Встань и поклонись Господу». И сам Бог говорит, что мы должны поклоняться только Ему. Во Второзаконии мы читаем с вами о том, что Господа Бога твоего бойся и Ему одному служи. Поэтому вождь воинства Господня был никто иной, как Иисус Христос. Тот, кто готов был вести Иисуса Навина в землю обетованную. Поэтому Иисус Навин поклонился и сказал: «Что господин мой скажет рабу своему?» Вот здесь мы видим пример истинного руководства. Лучший наставник — тот, который сам получает наставление. Лучший управитель — тот, кем управляют. Бог избрал Иисуса быть наставником народа израильского, потому что Он сам был наставляем Господом. Никто не может хорошо управлять другими, если им самим никто не управляет. Деспотичные правители, не зависящие ни от кого и не подотчетные никому, становились духовными тиранами. Люди всегда страдали во времена царствования таких правителей. Но те люди, которые подчиняли себя долгу, в которых была жива совесть, именно они умели хорошо править другими. В правлении, во власти обязательно должна присутствовать эта цепочка подотчетности. Помните в Евангелии от Матфея случай, когда Иисус был в Капернауме, и к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Тогда Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Но сотник же сказал ему: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Этот сотник осознавал необходимость всех звеньев в этой цепочке власти. С одной стороны, он находится в подчинении, а с другой ему самому подчинены воины. Он, вероятно, знал о том, что Христос, подчиняясь Отцу, имеет над собой верховную власть и одновременно обладает властью и над другими. Поэтому говорит он: «Я говорю, кому-нибудь сделай это». И он делает. Иными словами, Христос, у тебя тоже есть власть. Поэтому тебе будет достаточно только сказать слово, и выздоровеет слуга мой. И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час. Человек, понимающий, что такое настоящая власть, это тот, кто понимает, что у него нет никакого права на нее. В том случае, если им самим никто и ничто не управляет. Иисус Навин, правящий народом израильским и ведомый Богом, спрашивает у него, как истинный слуга: «Что господин мой скажет рабу своему?» На что Бог ему ответил, что сделать ему нужно не так уж и много, а именно снять обувь с ног, ибо это место свято. То же самое повеление дал Господь и Моисею, разговаривая с ним из горящего куста. Итак, вождь воинства Господня ведет свой народ, чтобы овладеть землею. В 6 главе мы начинаем с вами читать о покорении земли и способ взятия Иерихона. Действительно, был очень впечатляющий. Тогда сказал Господь Иисусу: «Вот я предаю в руки твои Иерихон и царя его, и находящихся в нем людей сильных. Пойдите вокруг города, все способные к войне, и обходите город однажды в день, и это делайте 6 дней. И 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных пред ковчегом. А в 7-й день обойдите вокруг города 7 раз, и священники пусть трубят трубами. когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания, и весь народ пойдет в город, устремившись, каждый с своей стороны. И призвал Иисус, сын Навин, священников Израилевых, и сказал им: «Несите ковчег завета, а семь священников пусть несут семь труб юбилейных пред ковчегом Господним». И сказал народу: «Пойдите и обойдите вокруг города, вооруженные же пусть идут пред ковчегом Господним». Как скоро Иисус сказал народу: «Семь священников, несших семь труб юбилейных пред Господом, пошли и затрубили трубами, и ковчег завета Господня шел за ними. Вооруженные же шли впереди священников, которые трубили трубами, а идущие позади следовали за ковчегом во время шествия, трубя трубами. Народу же Иисус дал повеление и сказал: «Не восклицайте и не давайте слышать голоса вашего, чтобы слово не выходило из уст ваших до того дня, доколе я не скажу вам: воскликните, и тогда воскликните». Я могу себе представить, что испытывали люди в Иерихоне после нескольких дней подобной осады. Вот приблизилась армия, чтобы захватить город. И семь человек ходят с трубами и трубят в них, а позади них несут какой-то ящик. А армия просто ходит вокруг города, не произнося ни единого слова. То же самое повторяется в течение нескольких дней, в течение шести дней. А на седьмой день рано утром, после седьмого круга затрубили трубы, и народ воскликнул громким голосом, и обрушилась стена Иерихона. Очень нетипичный рассказ, но правдивый. И вы не должны сомневаться в нем, если вы верите в то, что Бог является всемогущим Богом. Итак, Бог разрушил стены Иерихона, и Иисус Навин и израильтяне взяли город. Им было заповедано не брать ничего из захваченного. Иерихон был первым городом, которым они овладели, и все золото, все серебро, которое у них было, они отдали Господу. Это был их первый плод, а всякий первый начаток принадлежит Богу. Поэтому никакого богатства из этого города они не могли взять. Итак, стены рухнули, город был захвачен, и Иисус Навин изрек интересное проклятие в 26 стихе. В то время Иисус поклялся и сказал: «Проклят пред Господом тот, кто восставит и построит город сей Иерихон. На первенце своем он положит основание его, и на младшем своем поставит врата его». Как мог об этом знать Иисус Навин? Прошло несколько столетий, прежде чем, как мы читаем в третьей книге Царств, 16 главе, 34 стихе, Ахиил Вифилянин решил восстановить Иерихон. Строительные работы начались в то время, когда родился первенец царя, а городские ворота были установлены после рождения его младшего сына. Таким образом, пророчество сбылось в буквальном смысле. Царь был проклят, и все это говорит о том, что пророчество осуществилось в точности. Из седьмой главы мы читаем следующее: «Но сыны Израилевы сделали преступление и взяли из заклятого. Ахан, сын Хармия, сына Завдия, сына Зара из колена Иудина, взял из заклятого, и гнев Господень возгорелся на сынов Израиля». Иисус Навин послал своих людей в Вифиль и Гай. Иерихон находится в равнине Иордана. Там же и протекает Иордан. Иерихон, Вифиль и Гай находятся в Иорданской долине. Иерихон в одной части этой долины находится на высоте около 350 метров ниже уровня моря, а Вифиль в другой части, на высоте 850 метров над уровнем моря. Эта долина идет вверх от Иерихона до Вифиля. Очень красивая долина. Итак, Люди, которых послал Иисус Навин, отправились в Гай и осмотрели этот город. Вернувшись к Иисусу Навину, они сказали, что для штурма Гая совсем не нужна целая армия. Достаточно будет послать отряд в 2-3 тысячи человек. Итак, туда пошло из народа около 3 тысяч человек. Но они обратились в бегство от жителей Гайских и убили жителей Гайских из них до 36 человек. И прибежали они в лагерь и рассказали все, отчего сердце народа растаяло и стало как вода. И сказал Иисус: «О Господи, Владыка, для чего Ты перевел народ сей через Иордан, дабы предать нас в руки амореев и погубить нас? О, если бы мы остались и жили за Иорданом! О, Господи, что сказать мне после того, как Израиль обратил тыл врагам своим? Хананеи и все жители земли услышат и окружат нас и истребят имя наше с земли. И что сделаешь тогда имени Твоему великому?» Господь сказал Иисусу: «Встань! Для чего ты пал на лице твое?» Мне очень нравится этот момент. Это напоминает мне тот случай, когда Моисей возопил Господу, когда египтяне с фараоном отрезали им путь к отступлению, а перед ними лежало Красное море. И сказал тогда Господь Моисею: «Что ты вопиешь ко мне?» Ну, конечно же, а к кому еще им оставалось обращаться? Ведь это же Бог привел их к этому месту. Тогда Господь сказал Моисею: «Простри руку твою на море». Другими словами, сейчас не время молиться, а время двигаться вперед. Есть время, когда нужно молиться, а есть время, когда нужно встать и действовать. В этот момент нужно было не молиться, а действовать. Также Иисус Навин пал на свое лицо и возопил к Богу. Что делать? Враги окружили нас. Почему мы не остались за Иорданом? Что же нам делать? И Господь сказал Иисусу: «Встань! Для чего ты пал на лице твое?» И после этого Господь открыл ему то, что причина поражения заключалась в грехе, в нарушении Божьего повеления, поскольку Израиль украл из того, что принадлежало Богу. Израиль согрешил, и преступили они завет мой, который я завещал им, и взяли из-за клятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами. Если здесь провести духовную аналогию, то мы видим то, что мы вступаем в особые отношения с Богом. Это жизнь хождения по духу. И Бог не обещал, что нас будут ожидать одни лишь победы. Сражения, битвы реально существуют в нашей жизни. Плоть оказывает на нас слишком большое влияние. Израильтяне преодолели первую преграду, потому что они неукоснительно соблюдали указания Бога. Но после первой победы возникла опасность, которая называется самоуверенностью. «Господь, ну теперь-то я, кажется, могу обойтись и без Твоей помощи. Мы уже знаем, как побеждать. Бог отдал сильный город в наши руки. И теперь Гай станет нашим следующим Иерихоном. Если мы смогли покорить Иерихон, то Гай мы возьмем без особых трудностей. Господи, в этот раз мы справимся и без Тебя. Мы сами справимся с Гаем. Иисус, не ходи туда. Не надо посылать всю армию. Пару тысяч человек будет вполне достаточно». Сколько раз, когда Бог помогал нам одерживать важные победы над плотью, мы исполнялись чувство самоуверенности. Тогда все проблемы казались для нас не проблемами, духовные горы были нам по плечу, и тогда мы стремились одержать очередную победу без помощи Бога. Итак, Господь спрашивает его: «Почему ты вопиешь ко мне? Молился ли ты сначала перед этим или нет? Ты сам вел себя в затруднительное положение». Это также относится и к нам. Если бы мы молились прежде, чем что-либо предпринять, то реже оказывались бы в затруднительных ситуациях. И тогда мы начинаем обращаться к Богу. «О Боже, где же ты? Что происходит?» И Он отвечает: «Почему вы вопиете ко мне сейчас? Почему вы не обратились ко мне перед тем, как совершить то, что вы сделали? Я не говорил вам идти туда и ввязываться во все эти неприятности. Я не посылал вас туда. Вы сами сделали это. Самоуверенность — это одна из главных козырных карт врага. Помните об этом и знайте, что без божественного провидения вы не сможете одержать ни одной, даже малейшей победы над плотью. И я, и вы, все мы беспомощны, когда речь идет о плоти. И нам всегда необходима помощь Бога, даже если, на наш взгляд, мы могли бы справиться и сами. Причина заключается в том, что Бог не хочет, чтобы мы стали возгордившимися идиотами, которые ходили бы повсюду и хвастались тем, как они смогли побороть свое чревоугодие или что-нибудь в этом духе. В разговоре с другими такие люди хвастаются и рассказывают о том, что все эти проблемы им хорошо знакомы, и что, поступая определенным образом, они смогли избавиться от них. И вообще, все могут избавиться от них, если только захотят. Тем самым они говорят окружающим то, что если бы вы были такими же замечательными, как и я, то смогли бы достичь того же. А ведь через подобные поражения Бог показывает нам то, насколько мы беспомощны, когда отворачиваемся от Него и Его помощи. И когда мы одерживаем победу, единственное, что мы должны делать, так это сказать: «Спасибо тебе, Господь, за то, что ты сделал все это за нас. Я испробовал все, чтобы изменить свой темперамент. Вы не представляете, как упорно я стремился достичь этого изменения». Я ненавидел свой темперамент, я ненавидел себя, когда я терял равновесие и срывался на кого-нибудь. И однажды Бог совершил чудо, Он изменил мой характер. Я так пытался контролировать свои поступки, потому что моя мама всегда говорила мне: «Сынок, тебе необходимо научиться контролировать свои слова и поступки». Я пытался делать это, и иногда это получалось, но внутри меня бушевал пожар. Я удерживал его внутри себя, однако иногда он все же прорывался. И когда это происходило, из меня вырывалось настоящее бушующее пламя. Но когда же, наконец, все утихало, то я чувствовал себя ужасно. Но однажды Бог все изменил. Мне не нужно было больше контролировать себя. Я даже и не заметил этой перемены в течение нескольких лет, пока однажды не случилось что-то совершенно из ряда вон выходящее, когда я должен был бы устроить настоящую бурю по этому поводу. Однако бури не получилось. У меня исчез этот внутренний огонь, не было гнева. И тогда я действительно понял, что Бог изменил меня, изменил мой ужасный характер. Слава за это Богу! И я не могу поделиться с вами никакими секретами о том, как я научился сдерживать и контролировать себя. Я испробовал все, и ничто не помогало мне, но я понял одно: если мне что-то не под силу, то это может сделать Господь. Когда я осознал, что сам по себе я ничто и ничего не могу сделать, тогда я в отчаянии попросил Бога о помощи в своем бессилии. Попадая в такую ситуацию, когда мы не в силах справиться сами, мы начинаем обращаться к Богу, взывать о помощи. Нам кажется, что мы находимся в трагически жалком положении, но нет. На самом деле последний крик отчаяния часто является прелюдией к первому победному шагу. Когда Бог показывает нам всю тщетность и безнадежность наших усилий, то тогда вы решаете сдаться. В такой момент Бог совершает свою работу. Всегда нужно помнить о том, что Бог не будет совершать чего-то до тех пор, пока вы сами делаете это, потому что Он не хочет, чтобы вы переписывали Его славу себе. Но слава за все победы в моей жизни должна принадлежать только Богу. В Иерихоне Бог даровал израильтянам чудесную победу. Но далее люди возгордились и решили не воевать в полном составе. Они стали слишком самоуверенными. И в результате этого плач и горе в стане израильтян. С рыданиями возвратились они к Иисусу Навину, но Бог сказал Иисусу: «Встань! Для чего ты пал на лицо твое? Израиль согрешил, грех в стане, среди них был совершен грех. Если бы вы были чисты предо мной, то никаких проблем не возникло бы, вы были близки к победе, но путь к ней заградил грех. Теперь необходимо было этот грех истребить. Для этого призваны были все колена израильские. И указал Господь на колено Иудина, когда подходили все семейства Иудины. И Бог указал на семейство Завдиева, в котором Он указал на человека по имени Ахан. Представляете, каково ему было? Мимо прошли все колена, и объявлено колено Иудина. Потом прошли все племена, и племя Зары было указано. Ахан, наверное, стоял и думал, надо же, приближаются. А потом указывается его семейство. И, наконец, выясняют, кто это. Это он. Тогда Иисус сказал Ахану, «Сын мой». Мне это нравится. Обратите внимание на слова Иисуса Навина. В этой ситуации он произносит их твердо, но нежно. Он дает согрешившему возможность покаяться. «Воздай славу Господу, Богу Израилеву, и сделай пред Ним исповедание и объяви мне, что ты сделал, не скрой от меня». В ответ Иисусу Ахан сказал, «Точно, я согрешил пред Господом Богом Израилевым и сделал то и то. Между добычей увидел я одну прекрасную синаарскую одежду, и 200 сиклей серебра, и слиток золота весом в 50 сиклей. Это мне полюбилось, и я взял это. И вот оно спрятано в земле среди шатра моего, и серебро под ним». Иисус послал людей, и они побежали в шатер, и вот все это спрятано было в шатре его, и серебро под ним. Они взяли это из шатра и принесли к Иисусу и ко всем сынам Израилевым, и положили пред Господом. Итак, Ахан был уличен в воровстве. Он украл то, что принадлежало Богу. Все, что было в Иерихоне, было Господним. Но этот человек увидел и возжелал прекрасную синаарскую одежду, серебро и золото, и спрятал их посреди шатра, чтобы никто не увидел их. И платой за его грех оказалась жизнь 36 израильтян, которые погибли у стен Гая. Интересно, но почему-то люди считают, что их грех приносит вред только им. Хотя грех каждого из нас приносит вред не только нам, но и окружающим нас людям. Вот почему израильтяне вывели из шатра Ахана и его семью и забросали их до смерти камнями. После этого, на этот раз уже с Божьим благословением и Его помощью, они вновь отправились в Гай. В этот раз Иисус отделил часть людей и велел им, обойдя город, укрыться в засаде. И дал им приказание, сказав, «Смотрите, вы будете составлять засаду у города позади города. Не отходите далеко от города и будьте все готовы. А я и весь народ, который со мною, подойдем к городу, и когда жители Гая выступят против нас, как и прежде, то мы побежим от них, и они побегут за нами так, что мы отвлечем их от города. И тогда вы встаньте из засады и завладейте городом их». Таким образом, Иисус отправил часть людей в засаду, а утром вместе с остальными людьми подошел к воротам города, и царь вместе с жителями вступили с ними в бой. А Иисус Навин и израильтяне, притворившись, что они поражены, побежали обратно к Иерихону. Тогда все до единого жители Гая бросились преследовать израильтян. Спустя какое-то время Иисус Навин простер копье, которое было в его руке, к городу, и сидевшие в засаде, увидев знак, выскочили, ворвались в город и зажгли город огнем. И тогда израильтяне остановили бегство и повернулись к преследователям. А тем было уже некуда бежать. Позади их пылал город, а впереди был враг. Мужество покинуло их, и таким образом защитники Гая были разбиты Иисусом Навином и его армией. Ведомые Богом израильтяне одержали победу. Когда же они пытались достичь этого без водительства Божьего, им сопутствовала только неудача. Итак, они были уже в центре обетованной земли, в долине гор Гевал и Герозим. Они выполнили то, что повелел им Бог через Моисея. И потом прочитал Иисус все слова закона, благословения и проклятия, как написано в книге закона. Из всего, что Моисей заповедал Иисусу, не было ни одного слова, которого Иисус не прочитал бы пред всем собранием Израиля, и с женами, и детьми, и пришельцами, находившимися среди них. Итак, Иисус Навин еще раз напомнил народу израильскому о том, при каких условиях они будут благословляться Богом, и при каких условиях Бог проклянет их. Условия, при которых они утвердятся на новой земле, и условия, при которых они будут лишены этой земли. Благословения и проклятия, объясняющие им важность повиновения Божьим заповедям. На этом мы завершаем наше изучение 8 главы книги Иисуса Навина. Пусть Господь пребудет с вами, и пусть рука Его укрепит вас. Пусть ваша жизнь будет чудесным отражением Иисуса Христа, и да хранит вас Господь от непослушания, которое уничтожает свидетельство о Нем. Вступайте в новые взаимоотношения с Ним. Живите по Духу, исполняйтесь радостью во Христе Иисусе. Одерживайте вместе с Ним победу над тем, с чем вы так долго и напрасно боролись. Да благословит вас Господь во имя Иисуса Христа. Аминь.